Том 8. Глава 7. Междуцарствие. Присяга боярам. Грамоты по областям о свержении Шуйского. Кандидаты на престол. Сношение бояр с гетманом Жалкевским. Действие самозванца. Договор с Жалкевским об избрании королевича Владислава. Присяга Владиславу. Король Сигизмунд хочет сам быть царем в Москве. Жалкевский отгоняет самозванца от Москвы. Посольство митрополита Филарета и князя Василия Васильевича Голицына королю под Смоленск. Самозванец в Калуге. Польское войско вводится в Москву. Жалкевский уезжает из Москвы. Съезды великих послов с панами под Смоленском. Действия Салтыкова и Андронова в Москве в пользу короля. Казань и Вятка присягают самозванцу. Смерть самозванца. По смерти царя Феодора до избрания Годунова правительствующую царицу считалась Ирина, но теперь по свержении Шуйского некому было стать или, по крайней мере, считаться в главе правительства, кроме Думы Боярской, и вот все должны были присягать, до избрания нового царя повиноваться боярам. «Все люди», сказано в крестоприводной записи, «били челом князю Мстиславскому с товарища, чтобы пожаловали, приняли московское государство, пока нам Бог даст государя». Присягавший клялся «слушать бояр и суд их любить, что они кому за службу и за вину приговорят». За московское государство и... За них, бояр, стоять и с изменниками биться до смерти. Вора, кто называется царевичем Дмитрием, не хотеть. Друг на друга зла не мыслить и не делать. А выбрать государя на московское государство боярам и всяким людям всею землею. Боярам всех праведным судом судить, а государя выбрать с нами со всякими людьми, всею землею сославшись с городами. Бывшему государю Василию Ивановичу отказать. На государевом дворе ему не быть и вперед на государстве не сидеть. Нам над государем Василием Ивановичем и над государыней, и над его братьями убийство не учинить, и никакого дурна. А князю Дмитрию и князю Ивану Шуйскому с боярами в приговоре не сидеть. В грамотах, разосланных по городам от 20 июля, Москва объявляла. Видя междоусобие между православными христианами, польские и литовские люди пришли в землю московского государства и многую кровь пролили церкви и монастыри разорили. Святыни поругались и хотят православную веру в латинство превратить. Польский король стоит под Смоленском. Гетман Жалкевский в Можайске, а вор в Коломенском. Литовские люди по ссылке Жалкевским хотят государством московским завладеть. Православную веру разорить, а свою латинскую вести. «И мы», — продолжают москвичи, — «поговоря между собою и услыша от всяких людей украинских городов, что государя-царя Василия Ивановича на московском государстве не любят, к нему не обращаются и служить ему не хотят, кровь христианская междоусобная льется многое время, встал отец на сына и сын на отца друг на друга». Видя всякие люди московскому государству такое конечное разорение, били челом ему, государю, всею землею, всякие люди, чтобы он государство оставил для междоусобной брани и для того, которые люди, боясь от него опалы или его не любя, к нему и ко всему московскому государству не обращаются, те бы все были в соединении и стояли бы за православную христианскую веру все заодно». И государь государство оставил, съехал на свой старый двор и теперь в Черницах, а мы целовали крест на том, что нам всем против воров стоять всем государством заодно, и вора на государство не хотеть. И вам бы всем всяким людям стоять с нами вместе заодно и быть в соединении, чтобы наша православная христианская вера не разорилась, и матери бы наши, жены и дети в латинской вере не были». Из этих грамот мы видим, что тотчас по свержении Шуйского самую сильную стороной в Москве была та, которая не хотела иметь государем ни польского королевича, ни лжедимитрия, следовательно, хотела избрать кого-нибудь из своих знатных людей. Этой стороны держался патриарх, и нет сомнения, что под его-то влиянием преимущественно писаны были присяжные записи и грамоты, разосланные по городам. Эта сторона имела в виду двоих кандидатов на престол – князя Василия Васильевича Голицына и 14-летнего Михаила Федоровича Романова, сына митрополита Филарета Никитича. Но эта сторона, по обстоятельствам, скоро должна была уступить другой. В Можайске стоял гетман Жалкевский, требуя, чтобы Москва признала царем Владислава, имея у себя значительный отряд русских служилых людей, уже присягнувших королевичу, а в Коломенском стоял лжедимитрий. Временному правительству московскому не было возможности отбиваться от Жалкевского и лжедимитрия вместе, особенно когда у последнего были приверженцы между низшим народонаселением города. Некогда было созывать собор для выбора царя всею землею, надобно было выбирать из двоих готовых искателей престола – лжедимитрия и Владислава. Если у самозванца могли быть приверженцы в низших слоях московского народонаселения, то бояре и все лучшие люди никак не могли согласиться принять вора, который приведет в Думу своих тушинских и калужских бояр, окольничьих и дворян думных, который и менее богатых людей отдаст на разграбление своим казакам и шпыням городским, своим давним союзникам. Поэтому для бояр и лучших людей, для людей охранительных, имевших что охранять, единственным спасением от вора и его казаков был Владислав, то есть гетман Жалкевский, своим войском. Главою стороны лжедимитриевой был Захар Липунов, прельщенный громадными обещаниями вора. Главою стороны Владиславовой был первый боярин, князь Мстиславский, который объявил, что сам он не хочет быть царем, но не хочет также видеть царем и кого-нибудь из своих братьев-бояр, а что должно избрать государя из царского рода. Узнавши, что Захар Липунов хочет тайно впустить самозванцево войско в Москву, Мстиславский послал сказать Жалковскому, чтобы тот шел немедленно под столицу. Гетман 20 июля двинулся из Можайска в Москву, послал грамоты, в которых объявлял, что идет защищать столицу от вора. Князю Мстиславскому с товарищем прислал он грамоту, из которой бояре могли видеть, какие выгоды приобретут они от тесного соединения с Польшей. Представитель польского вельможества счел нужным изложить перед московскими боярами аристократическое учение. «Дошли до нас слухи, — пишет гетман, — что князь Василий Шуйский сложил с себя правление, постригся, и братья его находятся под крепкую стражей. Мы от этого в досаде и кручине великой, и опасаемся, чтобы с ними не случилось чего дурного. Сами вы знаете, и нам всем в Польше и Литве известно, что князья шуйские в московском государстве издавна бояре большие, и природным своим господарям веру и правдою служили, и голов своих за них не щадили. Князь Иван Петрович Шуйский славно защищал Псков, а князь Михаил Васильевич Шуйский Скопин сильно стоял за государство. А все великие государства стоят своими великими боярами. Находящихся в руках ваших князей шуйских, братьев ваших, как людей достойных, вы должны охранять, не делая никакого покушения на их жизнь и здоровье, и не допуская причинять им никакого насильства, разорения и притеснения. Потому что наяснейший господарь, король, его милость, сыном своим королевичем, его милостью, и князей шуйских, равно как и всех вас, великих бояр, когда вы будете служить господарям верою и правдою, готов содержать во всякой чести и доверии и жаловать господарским жалованием. Несмотря, однако, на то, что Мстиславский звал гетмана на помощь, и что помощь его была необходима против самозванца, для большинства москвичей была страшно тяжела мысль взять в государе и на верного королевича из Литвы. Патриарх сильно противился признанию Владислава, и хотя гетман был уже в 8 милях от Москвы, однако бояре отписали ему, что не нуждаются в его помощи, и требовали, чтобы польское войско не приближалось к столице. Но у Жалкевского был могущественный союзник, самозванец, пугало всех лучших людей. «Лучше служить королевичу», — говорили они, — «чем быть побитыми от своих холопий и вечной работе у них мучиться». Патриарх все настаивал на избрании русского православного царя. Однажды он захотел убедить народ примером из истории. «Помните, православные христиане, что Карл в Великом Риме сделал? Но народу было не до Карла и не до Великого Рима. Все люди посмеялись», — говорит современник, — «заткнули уши чувственные и разумные и разошлись». Ростовский митрополит Филарет Никитич также выезжал на лобное место и говорил народу: «Не прельщайтесь, мне самому подлинно известно королевское злое умышление над московским государством. Хочет он им сыном завладеть и нашу истинную христианскую веру разорить, а свою латинскую утвердить». Но и это увещание осталось без действия. 24 июля Жалкевский уже стоял в 7 верстах от Москвы на лугах Хорошовских, а с другой стороны самозванец уже начал добывать Москву. Во время сражения с ним Мстиславский, чтобы завязать сношения с гетманом, послал спросить его, врагом или другом пришел он под Москву. Жалкевский отвечал, что готов помогать Москве, если она признает царем Владислава. В то же время в стан гетману явились послы от Лжедмитрия. Последний, желая отстранить соперника, дал Сапеге запись, в которой обещал тотчас по вступлении на престол заплатить королю польскому 300 тысяч злотых, а в казну республики в продолжении 10 лет выплачивать ежегодно по 300 тысяч злотых. Сверх того, королевичу платить по 100 тысяч злотых ежегодно также в продолжении 10 лет. Обещался завоевать для Польши у шведов всю Ливонию и для войны шведской выставлять по 15 тысяч войска. Касательно земли Сиверской дал уклончивое обещание, что он не прочь вести об этом переговоры, и если действительно будет что-либо кому следовать, то почему же и не отдать должного? Однако лучше каждому оставаться при своем. С этой записью из стана Сапеги отправились послы под Смоленск уговаривать короля принять предложение самозванца. Приехав сперва в стан гетману, они объявили Жалкевскому о цели своего посольства королю и сказали, что Лжедмитрий хочет послать и к нему гетману с подарками. Но Жалкевский, давший свободный путь королю, сам уклонился от всех сношений с вором. Между тем сношения с Москвою продолжались. Когда Мстиславский прислал письмо гетману, то письменного ответа не получил. Жалкевский велел сказать ему, что письменные сношения только затянут дело, которому не будет конца. Начались съезды, но дело и тут затянулось, потому что прежде всего надобно было отстранить самое могущественное препятствие – иноверие Владислава. Патриарх объявил боярам относительно избрания королевича: «Если крестится и будет в православной христианской вере, то я вас благословляю. Если же не крестится, то во всем московском государстве будет нарушение православной христианской вере, и да не будет на вас нашего благословения». Бояре настаивали, чтобы первым условием Владиславова избрания было постановлено принятие православия, но гетман без наказа королевского никак не мог на это согласиться. Личные переговоры Мстиславского с Жалкевским, происходившие 2 августа против Девичьего монастыря, были прерваны известием, что самозванец приступает к Москве. Вор был отбит с помощью русского войска, пришедшего с Жалкевским и находившегося под начальством Ивана Михайловича Салтыкова, сына Михаила Глебовича. Покушение самозванца с одной стороны, а с другой – ропот польского войска, не получавшего жалования и грозившего возвратиться, заставляли гетмана ускорить переговорами. Он объявил, что принимает только те условия, которые были утверждены королем и на которых целовал крест Салтыков с товарищами под Смоленском. Прибавки же, сделанные боярами теперь в Москве, между которыми главное состояло в том, что Владислав примет православие в Можайске, должны быть переданы на решение короля. Бояре согласились. С своей стороны гетман согласился тут же внести в договор некоторые изменения и прибавки, которых не было в Салтыковском договоре. Эти изменения очень любопытны, показывая разность взгляда тушинцев, заключавших договор под Смоленском, и бояр, заключавших его теперь в Москве. Так в Салтыковском договоре внесено условие свободного выезда за границу для науки. В Московском договоре этого условия нет. Салтыковский договор, составленный под сильным влиянием людей, могших получить важное значение только в Тушине, требовал возвышения людей незнатных по их заслугам. В Московский договор бояре внесли условия. Московских, княжеских и боярских родов приезжими иноземцами в Отечестве и в чести не теснить и не понижать. Салтыковский договор был составлен известными приверженцами первого лжедимитрия, которые не могли опасаться мести за 17 мая 1606 года. Но составители Московского договора сочли необходимым прибавить, чтобы не было мести за убийство поляков 17 мая. Прибавлены были также следующие условия. Сапегу отвести от вора. Помогать Москве против последнего. И по освобождении столицы от него Жалкевский должен отступить с польскими войсками в Можайск и там ждать конца переговоров с Сигизмундом. Марину отослать в Польшу и запретить ей предъявлять права свои на московский престол. Города московского государства, занятые поляками и ворами, очистить, как было до смутного времени. О вознаграждении короля и польских ратных людей за военные издержки должны говорить Сигизмундом великие послы московские. Наконец гетман обязался писать королю, бить ему челом, чтоб снял осаду Смоленска. 27 августа на половине дороги от польского стана к Москве происходила торжественная присяга московских жителей королевичу Владиславу. Здесь, в двух шатрах, где стояли богато украшенные налои, присягнули в первый день 10 тысяч человек. Гетман, с своей стороны, именем Владислава, присягнул в соблюдении договора. На другой день присяга происходила в Успенском соборе в присутствии патриарха. Сюда пришли русские тушинцы, прибывшие под Москву с Жалкевским, Михаил Салтыков, князь Масальский и другие. Они подошли под благословение к патриарху, тот встретил их грозными словами. «Если вы пришли правдою, а не лестью, и в вашем умысле не будет нарушения православной веры, то будьте на вас благословение от всего Вселенского собора и от меня грешного. Если же вы пришли с лестью, злым умыслом против веры, то будьте прокляты». Салтыков со слезами на глазах стал уверять Гермогена, что будет у них прямой истинный государь, и патриарх благословил его. Но когда подошел Михаил Молчанов, то Гермоген закричал на него: «Окаянный еретик, тебе не след быть в церкви», и велел выгнать его вон. Гетман и бояре угощали, дарили друг друга. Думали, что смутное время кончилось избранием царя из чужого народа, из царского племени. Но смутное время было еще далеко до окончания. При избрании Владислава не удовлетворялось главному требованию народа. Для успокоения последнего надобно было обмануть его, и временное правительство, не наказавшись прошедшим, решилось прибегнуть к обману. По городам разосланы были грамоты с приказом присягать Владиславу, и в этих грамотах правительствующие бояре писали, что так как советные люди из городов для царского выбора не приезжали, то Москва целовала крест королевичу Владиславу на том, что ему, государю, быть в нашей православной христианской вере греческого закона –